Сейчас у нас на связи Александр Семенов, заместитель директора Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Александр Михайлович, добрый день, слышите ли вы нас?
Да, добрый день.
В студии Фонтанка офис, Ольга Маркина, Николай Нелюбин. И мы пытаемся каким-то образом вообще срастить настоящее с прошлым. Здесь вы нам, как человек, который в истории прекрасно разбирается, просто необходимы и незаменимы именно ваш комментарий. Вот смотрите, эта история, во-первых, вас удивляет или нет, что люди в 21 веке, что в июне 16 года идут пешком несколько недель из Саратова в Москву, чтобы передать некий наказ президенту? Это первый вопрос.
Ну, вы знаете, нет. Дело в том, что вот если мы посмотрим на историю Российской империи в XIX веке, когда, конечно, уже существовали современные средства связи, и телеграф работал, и почтовые отправления были. И тем не менее, есть определенный ритуар, где личное преподнесение адреса государю-императору или вот какого-то прошения обладает определенной силой символической. Это приближение к фигуре, которая наделена властью. И в этом смысле здесь речь идет не о том, что отсутствуют какие-то технологии, которые способны передать ту или иную просьбу, и, как говорили языком прошлого, челобитную или слезное прошение, а речь идет о том, о возможности быть сопричастным в какой-то момент соприкоснуться с высшей властью. И вот этот социальный капитал, мы знаем исторически, очень часто транслировался назад, вниз. Это были люди, которые совершали, ну, вот такое почти паломничество. Я напомню, что правитель в истории Российской империи был фигурой сакральной. И таким образом они приобретали, ну, какой-то вес, возвращаясь в свою местность, в свой край.
То есть теологический подтекст, он все равно остается, да? Он на генном уровне зашит.
Ну, есть, конечно, есть христианская традиция, и, кстати говоря, и мусульманская, и хадж, и причастие, приближение и вкушение, дословно, тела Христова. Безусловно, политические практики 17-18 века, они переинтерпретировали религиозные доктрины и создавали, ну, вот такие механизмы очень своеобразной коммуникации между властью и управляемыми.
Профессор, руководитель департамента истории НИУ Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. У нас на связи Александр Семенов. А можно какие-то, может быть, конкретные исторические параллели провести, да? И больше всего нас интересует, когда в последний раз мы такое дело фиксировали. Понятно, 19 век. Может быть, даже 20 век, понятно. Но сейчас у нас 21.
Да. Вы знаете, я хотел бы вот что сказать, что для нас право подать жалобу или подать петицию или подать прошение считается почти автоматическим. Но надо сказать, что это право было, его действительно нужно было завоевать, оно не давалось автоматически. И как часть, например, ужесточения крепостного права в 18 веке при Екатерине Великой, в том числе запрещалось подавать жалобы и подавать прошения крестьянам на своих управителей, на своих поместных дворян. Сейчас нам покажется это странным, но это действительно было право, одно из немногих прав. И очень часто, когда говорят про историю России, говорят, ну вот, понимаете, не было общественного договора, не было политического представительства, парламента, но вот это право существовало на протяжении Российской империи, оно было очень важным. Да, то есть это было действительно то, что выделяло какую-то группу, как правило, это право было коллективным, выделяло какую-то группу из массы остальных подданных, давало ей возможность обратиться по тому или иному поводу к государю-императору, к верховному правителю. После революции 17-го года, если говорить коротко, ситуация, конечно, изменилась. Это уже век массовой информации. И нужно сказать, что советская власть очень внимательно следила за вот такими обращениями и поощряла, и даже формировала своеобразные выражения лояльности, верноподданства, как сказали бы мы старым языком. И очень часто мы наблюдаем здесь как жалобы и прошения, так и доносы. Да? Очень часто в одном и том же файле мы видим как сетование на собственную судьбу, так и попытка осквернить, ну, с соответствующими последствиями, которые могли наступить, другого соседа
Ну вот, собственно, наш герой об этом и говорит. Он не просто жалобы несет, он говорит о том, что наказывать надо пожестче тех, кто украл миллиард, а тех, кто украл черенок от лопаты, все-таки поменьше. Вот, собственно, то, о чем вы говорите, это есть.
Да, да, ну и это было и при Павле, вот этот знаменитый его, значит, секретный ящик, куда бросали и прошение, и пожелания по улучшению государственного устройства, и очень часто, конечно же, доносы. Это одна из форм, к сожалению, может быть, коммуникации устойчивой в российской истории. И мы знаем, что до конца Советского Союза очень большое внимание уделялось вот этому голосу. Вот обычно исследователи, они разделяют два типа вот таких политических режимов. Про какие-то говорят, что они основаны на политическом согласии или на определенном политическом контракте, да, когда власть выполняет условия, поставленные ей избирателями. А другое, вот говорят, что есть режимы, которые основаны на определенной взаимности. И нужно сказать, что ни один авторитарный режим не может существовать без той или иной доли взаимности. И часть вот этой взаимности – это действительно история, которая и в 20 веке, и в более ранние периоды истории существует. Это своеобразная форма коммуникации, где смешивается жалоба, челобитное, прошение, донос. Это все форма создания вот такой своеобразной взаимности, как условия существования политических режимов в истории России.
Александр Михайлович, а вот у меня такой вопрос. Если, ну, насколько возможно, в процентном соотношении сказать, как часто выполнялись такие, так сказать, ответные действия на жалобы?
Такого подсчета нет. Статистически такая информация не разрабатывалась. Но здесь, вот, например, по более ранним периодам, до 17-го года, если мы возьмем, то очень внимательно центральные органы относились к подобного рода прошениям, которые исходили и где была тема неэффективности местной администрации. Да? Губернаторы, генерал-губернаторы, особенное вот влияние уделялось окраинным, пограничным территориям. Значит, это была тема неэффективности государственного управления, взяточничества, казнократства. И вот на эти коммуникации особенно реагировали центральные органы. А местные органы, естественно, пытались эту информацию не пустить дальше или как-то представить ее по-другому. Требовать что-то до 17-го года, ну вот, было невозможно. Можно было только внутри вот какого-то прошения говорить о некотором праве. О некотором праве, которое установлено, как правило, по группе, по некому слою населения. После 17-го года ситуация меняется, и действительно есть, ну вот, всем известная книга «Жалоб и предложений», да, и действительно работал этот тоже механизм, если заявлялась жалоба коллективная, если эта жалоба оформлялась в риторике поддержания трудящихся масс Советского Союза, то есть тех людей, от имени которых был основан советский режим. Я напоминаю, что риторически, да, все-таки советский режим не говорил о себе как о репрессивном, тоталитарном, говорилось о том, что это выражение воли народа. И вот на эти жалобы реагировали, если они были сформулированы в качестве вот такого коллективного требования и сформулированы на языке власти, если там не чувствовалось переход вот этой стилистической грани, когда вы переходите к требованиям. А вот в российской истории требования как раз не выполняются, потому что требования очень часто заключают в себе ощущение права что-то требовать, ощущение автономии, независимости от власти. И вот в течение истории мы видим, как сложно очень часто наши граждане балансируют на этой грани, заявить о своем праве прошения, но не перейти грань к требованию. И это, ну, наверное, такая историческое наследие, такая традиция, которая, может быть, многим хотелось бы, чтобы ушла в прошлое.
Александр Михайлович, еще последний вопрос, в некотором смысле про традиции. Мы помним, как лет 5 назад, накануне предыдущих парламентских выборов, у нас те, кто изображал активную общественную работу, потом через разные структуры, так или иначе стали депутатами той Госдумы, да, которые они наказы писали. Вот дойдет Владимир Пономарев до Саратова, пообщается с администрацией президента, и не исключено, что он в статусе депутата обратно-то пойдет у нас. Как вы думаете?
Такого рода истории были, особенно забилуют ими история последнего государя-императора Николая Александровича, Николая II. На слуху имя Григория Распутина, но вообще Николай II очень любил приближать простых людей. Ему все время казалось, что чиновничество, бюрократические институты обманывают его и не дают ему реализовать ту политическую мечту, о которой он мечтал. А Николай II был очень своеобразным императором. Он мечтал в начале 20 века реализовать Русь 17 века, Московию 17 века, как это был его политический идеал. В истории есть такие примеры, когда не работают нормальные каналы коммуникации, в том числе и через судебную, например, систему, и через органы местного самоуправления, очень часто у центральной власти возникает ощущение, что она окружена, как вот говорили в прошлом, средостением, такими бюрократическими структурами, которые не отражают реальную жизнь населения, территории, регионов. И тогда, возникает вот такой феномен ходока, который в мгновение возвышается на самые высоты власти, приближается к телу правителя, но очень часто с плохими результатами. Все помним мы историю Григория Распутина, я надеюсь, из начала 20 века.
Будем надеяться, что Владимиру Пономареву из Саратова все-таки все будет несколько иначе. Пожелаем ему успехов. А нашему собеседнику Александру Семенову, профессору, руководителю департамента истории НИУ Высшей школы экономики Санкт-Петербурга, мы говорим большое спасибо за этот развернутый комментарий. Александр Михайлович, всего доброго, будем на связи впредь.